Глава восьмая. Отъезд. По возвращении в Суаким маленькой экспедиции, отправлявшейся в Радамех для испрошения поддержки и содействия великого Могадема, все произошло именно так, как было предсказано всеведущим оракулом в Зауя. На другой же день оборванный в лохмотьях дервиш с распиской, написанной по всем правилам, явился во французское посольство и упрятал условленную сумму в новой звонкой золотой монете в маленький кожаный мешочек, вроде кисета. Удалился, обещая еще раз, что на шестые сутки с восходом солнца 800 верблюдов с проводниками будут ожидать приказаний господина Норбера Мони у восточных ворот города. В назначенный день и час обещание это было выполнено в точности. А тем временем разгрузка Довер-Кастл шла своим чередом весьма успешно. Тюки и ящики, выгруженные из трюма судна, целой горой громоздились на набережной и накрытые просмоленными брезентами, охранялись часовыми из экипажа Довер-Кастл. Вскоре задержка была только из-за верблюдов, которых приводили небольшими группами, не более 15-20 голов сразу, и затем грузили на них громадные тяжести, которые покорные животные принимали на себя, послушно встав на колени по знаку своего вожака. Все эти грузы тщательно навязывались на особого рода вьючные седла. По окончании этой сложной операции каждый вожак записывал в книгу свое имя и прозвище и список всего того, что ему было поручено, и должен был отвечать за целостность и сохранность всего того, что ему было доверено до самого момента прибытия на возвышенность Тебали. Но это потребовалось не меньше недели, в продолжении которой близость и дружба, завязавшиеся с одной стороны между французским консульским домом и доктором Брие, а с другой стороны Норбером Мони и баронетом, только еще более окрепла, сплотив этих людей в одну тесную дружную семью. Они виделись ежедневно, занимались музыкой, играли по целым часам в крокет на берегу и открыто беседовали о различных предположениях и планах близкого будущего, не имевшего теперь уже ничего тайного или скрытого для всех членов этой маленькой компании. Единственной целью Норбера Мони, предпочитавшего хранить в тайне цель своего предприятия, было желание не возбуждать против своего дела враждебности арабов, которые, вероятно, отнеслись бы недоброжелательно к его покушениям на неприкосновенность полумесяца. Господин Керсен был чрезвычайно благодарен своим гостям не только за то приятное развлечение, какое они доставляли своим присутствием, не только его дочери, но ему самому, а главным образом еще за видимое улучшение в состоянии ее здоровья, замечавшиеся со времени ее экскурсии в Радамех. Эти 5 дней, проведенные под открытым небом, с их здоровой усталостью и дневными отдыхами на выжженной солнцем траве, успели придать необычайную прелесть, свежесть и блеск изящной красоте Гертруды Керсен. Молочно-белый, немного безжизненный, или вернее, бескровный цвет лица ее приобрел легкий золотистый отлив, особенно ярко выделявшийся на свежем румянце ее щек. Глаза ее живые и блестящие смотрели бодро и весело. В них не замечалось ни прежней безотчетной грусти, ни усталости, вызванной общей слабостью организма. Сама походка ее легкая и бодрая, и живые проворные движения свидетельствовали о восстановлении сил и полном здоровье. «Вот такую я желал всегда видеть тебя, дочурка!» — — говорил господин Керсен с чувством глубокого искреннего удовлетворения. «Это вполне зависит от вас, папочка», — отвечала молодая девушка. «Дайте мне только возможность почаще участвовать в столь приятных и интересных экскурсиях, как наше последнее путешествие в Радамех, и вы увидите, каким я буду молодцом». «Так что же, за этим дело не станет. Мы постараемся придумать еще такие же прогулки, хотя я не могу обещать тебе при этом таких же милых спутников, как в этот раз. Во всяком случае, я вполне согласен с мнением доктора Брие и с твоим, что свежий воздух, здоровье и усталость, хороший мацион верхом — именно то, что всего необходимее для твоего здоровья. Что касается Костеруса Вагнера, Игнатия Фогеля и Питера Гриффинса, то их почти не было видно, и, конечно, никто об этом не сожалел. Они обыкновенно проводили дни на своих койках в каютах Довер, Кастл, в непробудном сне, а вечера и большую часть ночей дулись в карты в одной арабской кофейне, которую они, по-видимому, считали суакимским раем. Густые облака дыма, чад и смрад, наполнявшие воздух этой кофейни, действительно довольно живо напоминали немецкую пивную. Но, к несчастью, вместо доброго немецкого пива здесь имелся только английский Pale Ale, которым им приходилось довольствоваться. Костерус Вагнер особенно живо ощущал отсутствие своего родного напитка и положительно не мог примириться с этим лишением. «Чтобы их черт побрал! Эту проклятую луну и того, кто задумал заставить ее спуститься на землю!» — восклицал он, поднимая свой стакан до уровня огня чадящей лампы и констатируя при этом с глубочайшим прискорбием неприятную мутность своего напитка. «Эта бурда, право, ничем не лучше воды из лужи, в которой полощутся утки. Проклятая экспедиция! Проклятый француз! Проклятая страна!» «И это еще далеко не конец наших мучений», — вздыхал Игнатий Фогель. «Участь наша решена, и теперь ничего не поделаешь. Мы приговорены на целый год, есть только не больше, жить в глухой пустыне и терпеть всякого рода муки и лишения. Пока мы не могли достать средств к перевозке, еще можно было бы надеяться, что придется отказаться от задуманного дела. Ну, а теперь, когда этому злополучному французу все-таки удалось преодолеть все эти препятствия, нам ничего не остается, как только покоряться своей участи. Я положительно не могу понять, как этот старый дурак, радомехский Магадем, не встревожился теми сведениями, какие мы послали ему через того араба». «Баста!» — воскликнул самым философским видом Питер Гриффинс. «Вы, друзья мои, знаете, что я никогда не возлагал никаких надежд на это средство помешать делу экспедиции. Шероф и, усмотрев в этом случае заработать порядочную сумму, конечно, воспользовались возможностью. Это весьма естественно. Но не будем больше говорить об этом», — добавил он, готовя свою любимую смесь из тепловатой воды и крепкого английского виски, так называемой «тодди», любимейшее свое питье. «Не будем больше говорить об этом. Легко сказать», — воскликнул Костерус Вагнер. «А как вы полагаете, легко ли человеку утешиться, видя, как у него из-под носа выкрали такую блестящую мысль, как моя? Такую мысль, которая в какие-нибудь 2 недели привлекла в нашу кассу более 2 миллионов фунтов стерлингов? Легко ли это, повторяю?» «Понятно, что это не очень весело», — промолвил Игнатий Фогель глубоко меланхолическим голосом. «Такой случай не представляется человеку 2 раза в жизни. Но что теперь поделаешь? Видно, судьба наша такая. Не можем же мы теперь покинуть экспедицию и вместе с тем и самообщество». «Да кто же об этом говорит?» — воскликнул Костерос Вагнер. Это было бы неслыханной глупостью. Кто же может бросить 2 миллиона фунтов стерлингов, даже и тогда, когда они уже изрядно подрастрачены, как в данном случае, увы? Да, господа, этот француз умеет широко шагать. Ему нелегко подрезать крылья. Заказы на 500 тысяч долларов в Нью-Йорке, на 300 тысяч фунтов стерлингов в Лондоне, на 7 миллионов франков в Париже — это недурно. Изоляторы по 500 франков за штуку. Паровые машины, динамо, десятки, сотни километров медных проволок. Одних астрономических приборов такое множество, что их хватило бы на 10 обсерваторий. Различных химических реактивов столько, что ими можно привести в движение целых 20 мануфактур. Шелковой ткани столько, что из нее можно приготовить не менее 30 воздушных шаров. А съестных припасов, веревок и канатов, цинковых цистерн, всяких снарядов и орудий, да еще судно вместимостью в 900 тонн. И бог весть что еще. Нечего сказать, этот француз сумеет порастрясти денежки акционеров. Знаете ли, друзья, что если он будет продолжать так, как начал, то не пройдет и года, как в кассе Селена Компани не останется ни гроша. Вот потому-то необходимо было гораздо раньше приостановить эти траты, — заявил Игнатий Фогель. — Да, но как можно было это сделать? Дай мне только эту возможность, я сделаю все, чего ты хочешь, но не болтай так попусту. — Эх, черт возьми, возможность, я сам не вижу ее. — Не видишь? Ну так и зарой свой клюв в перья. Это будет, пожалуй, лучшее, что ты можешь сделать, — оборвал Костерос Вагнер своего соотечественника Игнатия Фогеля. Мы не могли сократить этих трат ни в Австралии, ни в Европе, потому что собрание акционеров дало французу все свои полномочия. — Да, это ясно, — воскликнул все с прежней горячностью Костерос Вагнер. — Да, ни в Европе, ни в Австралии мы не могли этого сделать, но здесь это дело другое. Если нам не удалось возбудить недоверие и враждебность Могадема к предприятию француза, то это еще не резон для того, чтобы думать, что и всякая дальнейшая попытка в этом направлении должна непременно быть так же неудачна. Ведь вы, полагаю, все со мной согласны, что мы не можем и не должны допустить дальнейшего развития этого разорительного предприятия, не так ли? —